о грехопадении прародителей и человеколюбии Божьем. Как чадолюбивый отец, видя, что сын его по беспечности ведет себя недостойно своего благородства и с высоты чести не спал в крайнее унижение, по чувству горячей родительской любви не оставляет его и в этом положении, но снова исполняет свой долг, стараясь мало-помалу освободить его из этого унижения и возвести в прежнюю честь, точно так и всеблагий Бог, сжалившись над человеком по причине злого умысла, которому он подвергся, соблазненный женою и приняв через змея совет дьявола, тотчас приходит к нему, как врач к больному и страждущему, который лежит и нуждается в многоразличном лечении и помощи врача. Но чтобы вам познать несказанное снисхождение Божие и из самих слов Писания, надобно выслушать то, что было сказано пророком. И услышали голос Господа Бога, ходящего в раю во время прохлады дня. И скрылся Адам и жена его от лица Господа Бога между деревьями рая. Не пройдем, возлюбленные, без внимания сказанного Божественным Писанием, и не будем останавливаться на словах, но подумаем, что столь простые слова употребляются ради нашей немощи, и все совершается благоприлично для нашего спасения. Ведь скажи мне, если захотим принимать слова в буквальном значении, а не будем понимать сообщаемого богоприлично, то не покажется ли многое странным? Вот посмотрим на самое начало нынешнего чтения. «И услышали, — сказано, — голос Господа Бога, ходящего в раю во время прохлады дня, и убоялись». Что говоришь? Бог ходит? Неужели и ноги припишем Ему? И не будем под этим разуметь ничего высшего? Нет, не ходит Бог, да не будет. Как в самом деле? Уже ли тот, кто везде есть и все наполняет, чей престол — небо, а земля, подножие ног, ходит по раю? Какой разумный человек скажет это? Что же значит? Услышали голос Господа Бога, ходящего в раю во время прохлады дня. Он восхотел возбудить в них такое чувство близости Божией, чтобы повергнуть их в беспокойство, что и было на самом деле. Они почувствовали это, попытались скрыться от приближавшегося к ним Бога. Пришли грех и преступление, и напал на них стыд. Нелицеприятный судья, то есть совесть, восстав, взывала громким голосом, упрекала их, показывала и как бы выставляла перед глазами тяжесть преступления. для того человеколюбивый владыка, созидая вначале человека, и вложил в него совесть как неумолкающего обличителя, который не может быть обманут или обольщен. Хотя бы учинивший грех и совершивший беззаконное дело успел укрыться от всех людей, от этого судьи он скрыться не может. Напротив, всегда носит внутри себя этого обличителя, который беспокоит его, мучит, карает, никогда не утихает, но нападает на него и дома, и на площади, и в собраниях, и за столом, и во время сна, и при пробуждении. Требует отчета в проступках и поставляет на вид и тяжесть грехов, и угрожающее ему наказание, и как усердный врач не перестает прилагать свои врачества, хотя и видит, что ее не послушают, не отступает, но продолжает постоянно заботиться. Именно в том ее и дело, чтобы непрерывно напоминать о грехе и не давать ему, грешнику, дойти когда-либо до забвения о проступках его, но выставлять их на вид ему, чтобы хотя через это сделать нас не столь склонными к повторению прежних грехов. Если многие из нас не преодолевают беспечности и при таком содействии и помощи совести, имея в себе такого сильного обличителя и карателя совесть, которая терзает сердце и поражает сильнее всякого палача, то без этой помощи мы не тотчас ли бы погибли. Потому теперь и первозданный, ощутив в себе это чувство и возымев мысль о присутствии Божием, в ту же минуту скрывается. Отчего это, скажи мне? От того, что увидел он, что на него восстал сильный обличитель, то есть совесть. Не было у него другого обличителя и свидетеля греха, кроме того, которого он носил внутри себя. А с другой стороны, вместе с обличением совести и потеря славы, доселе облекавшей их подобно светлой одежде, давала им через ощущение наготы понять тяжесть сделанного греха. Когда поэтому они после тяжкого того греха покрылись стыдом, то и пытались скрыться. «Услышали, — сказано, — голос Господа Бога, ходящего в раю во время прохлады дня, и скрылся Адам и жена его от лица Господа Бога между деревьями рая. Нет ничего, возлюбленный, хуже греха. Придя, он не только покрывает нас стыдом, но и делает безумными тех, которые прежде были разумны и исполнены великой мудрости. Подумай, до какого безумия дошел, наконец, тот, который перед этим обладал такою мудростью, который на деле показал нам дарованную ему премудрость, кто произнес такое пророчество? Услышав, как сказано: «Голос Господа Бога, ходящего в раю во время прохлады дня», он вместе с женою скрылся от лица Господа Бога между деревьями рая. Какое безумие хотеть скрыться от Бога, вездесущего, от Творца, призвавшего все из небытия к бытию, знающего сокровенное, создавшего в отдельности сердца людей, ведающего все дела их, испытующего сердца и утробы, и видящего сами движения сердца нашего. Но не удивляйся, возлюбленный, таков обычай у грешников. Они, хотя и не могут укрыться, однако стараются укрыться. Что они сделали это, не перенося стыда, которым покрылись они после греха, лишившись той нетленной славы? Подумай о том, где они скрываются. Между деревьями рая. Как негодные и неблагодарные слуги, не имея возможности скрыться от своего господина, бросаются из одного угла дома в другой, потому что страх смущает их душу, так точно и эти прародители, не находя никакого убежища, укрываются в самом доме, то есть в раю. Не без намерения обозначается и время пришествия Божия. Услышали голос Господа Бога, ходящего в раю во время прохлады дня. А для того, чтобы ты познал человеколюбие владыки, как он немало не замедлил, но лишь только увидел случившееся и тяжесть раны, тотчас поспешил врачеванием, дабы рана, воспалившись, не сделалась неисцельною. Поэтому он спешит предупредить и тотчас останавливает увеличение раны и, следуя влечению своей благости, ни на минуту не оставил ее без попечения. Враг нашего спасения, всегда завидующий нашему блаженству, показал такую злобу, что в самом начале устроил козни и через гибельный совет свой лишил их того чудного состояния. Но премудрый Бог, устрояющий нашу жизнь по своей мудрости, видя и злобу дьявола, и беспечность человека, по которой он, будучи обольщен вместе с женою, поверг себя в такой стыд, является и, как кроткий и человеколюбивый судья, открывает суд, полный страха и трепета, производит точное исследование, внушая нам через это произносить суд о ближних не прежде, как сделав точное исследование. Итак, послушаем, если угодно, о чем спрашивает судья, что отвечают подсудимые, какое наказание им определяется и какому осуждению подвергается тот, кто устроил им такой навет. Но напрягите, прошу, ум ваш и внимайте тому, что говорится, с великим страхом, потому что, если мы, видя земного судью, сидящего на возвышенном месте и выводящего на середину подсудимых, бьющего и наказывающего их, стоим с немалым страхом, желая услышать, что говорит судья и что отвечает виновный, то тем более должны поступить так теперь, когда видим Творца природы, производящего суд над своими созданиями. Но если будете слушать внимательно, то увидите, какая разность между человеколюбием Божиим и жестокостью людей в отношении к ближним. И говорится в Библии: «И воззвал Господь Бог к Адаму и сказал ему: „Адам, где ты?“» Сам вопрос уже заставляет подивиться безмерному человеколюбию Божию, не в том только отношении, что Он позвал, но и в том, что Он позвал Сам, чего не делают люди в отношении к другим себе подобным, имеющим одну с ними природу. Вы знаете, что когда судьи, сев на высокое седалище, производят суд над преступниками, то не удостаивают их личного своего ответа, показывая им и через это, какому бесчестию они подвергли себя совершением худых дел. Судья, хотя и отвечает, его ответы передает подсудимому, и потом слова подсудимого сообщает судье кто-либо другой, стоя между ними. Таков, как всякий знает, обычай у судей везде. Но Бог поступил не так. Как же? Он сам зовет. «И воззвал, — сказано, — Господь Бог к Адаму, и сказал ему: „Адам, где ты?“» Смотри, какая сила заключается в этом кратком речении. Позвать виновного — это самое уже есть дело великого и несказанного человеколюбия, покрытому стыдом и не смеющему открыть уста и двинуть языком, дать вопросам повод к оправданию, есть дело великой благости. Но слова «где ты?» имеют большое значение и кроме указания на человеколюбие. Бог как бы так говорил Адаму: «Что это случилось? Иным я тебя оставил, и иным нахожу ныне. Оставив облеченным славою, теперь нахожу тебя в наготе. Где ты? Как это случилось с тобою? Кто довел тебя до такой перемены? Какой разбойник и тать, похитив так внезапно все богатство, оставил тебя в такой нищете? Откуда явилось у тебя чувство наготы? Кто виновник того, что ты лишился той чудной одежды, которую был облечен? Что за внезапная перемена? Какая буря так скоро потопила весь твой груз? Что такое случилось, что ты пытаешься скрыться от того, кто столько облагодетельствовал тебя и возвел в такую честь? Боясь кого, ты стараешься теперь скрыться? разве явился обвинитель? Разве выступили свидетели? Откуда появились в тебе такая робость и страх? Голос твой я услышал в раю и убоялся, потому что я наг и скрылся, — говорит Адам. Откуда у тебя сознание наготы? Скажи мне, что это за новость и странность? Кто мог бы когда-либо сказать тебе это, если бы ты сам себе не причинил такого стыда, если бы не вкусил от того одного дерева, от которого я заповедал тебе не вкушать? Обрати внимание на человеколюбие и крайнее незлобие Господа. Он мог тотчас, даже не удостоив ответом сделавшего такой грех, подвергнуть его наказанию, которое он наперед уже определил за преступление. Однако долго терпит, медлит, вопрошает и выслушивает ответ, и опять спрашивает, как бы вызывая виновного к оправданию, чтобы при открывшемся случае показать ему свое человеколюбие и после такого преступления. Через это он внушает нам, чтобы мы, судя виновных, не обращались с ними грубо и не выказывали в отношении к ним зверской жестокости, но проявляли бы свое великодушие и снисходительность, как бы производя суд над своими членами и памятуя, что они одной с нами природы, растворяли бы наказание человеколюбием. Не без намерения Божественное Писание употребило такую снисходительность в словах. Грубостью речи оно учит нас человеколюбию Божию и возбуждает ревность к тому, чтобы подражать благости Господа по мере сил человеческих. И сказал Бог: «Кто сказал тебе, что ты наг? Не ел ли ты от дерева, с которого я запретил тебе есть? Откуда бы ты, — говорит, — мог узнать это и покрыться таким стыдом, если бы не предался крайней невоздержанности и не пренебрег моею заповедью?» Обрати, возлюбленный, внимание на преизбыток благости Божией. Он ведет с ним, Адамом, речь как друг с другом и упрекает его за нарушение своей заповеди. «Кто сказал тебе, что ты наг? Не ел ли ты от дерева, с которого я запретил тебе есть? Разве, — говорит, — я стеснил тебя в наслаждении удовольствиями райскими? Разве не дал я тебе полной свободы и не отдал во власть всего, что есть в раю, заповедав воздерживаться от одного только дерева, чтобы ты видел, что находишься под владыкою и должен оказывать некоторое послушание? Что же за беспечность такая, что ты, имея столько наслаждений, не мог воздержаться от одного этого дерева, но так скоро нарушил данную мною заповедь и подверг себя стольким бедствиям? какую получил ты пользу? Не говорил ли я об этом наперед? Не удерживал ли и не предохранял ли страхом наказания? Не сказал ли, что произойдет с вами? Не для того ли запретил вам вкушать от древа, чтобы вы не подверглись этим бедствиям? Кто даст тебе прощение, когда ты после стольких предостережений оказался столь невнимательным? Не заповедал ли я обо всем, как отец возлюбленному чаду? И не внушил ли от других дерев вкушать, а от того удерживаться, дабы не потерять тебе всех своих благ? Но ты признал, конечно, совет другого добрым и даже более достойным доверия, чем мою заповедь, и сделал это, надеясь достигнуть большего, презрев мои повеления, дерзнул вкусить от дерева. Вот ты собственным опытом познал, как пагубен этот совет. Видите человеколюбие судьи, видите несказанную его кротость и незлобие, видите снисхождение, превосходящее всякое слово и мысль. Видите, как вопросом и словами «Кто сказал тебе, что ты наг? Не ел ли ты от древа, с которого я запретил тебе есть?» Бог хочет открыть ему двери к оправданию, чтобы явить такому грешнику свое человеколюбие. Послушаем же и виновного, что он отвечает на это. Адам сказал: «Жена, которую ты мне дал, она дала мне от дерева, и я ел». Несчастные слова, возбуждающие великую жалость и способные подвигнуть к человеколюбию Господа, столь кроткого и благостью побеждающего наше беззаконие. Так как Бог великим своим долготерпением потряс его душу и показал ему тяжесть греха его, то Адам в свое оправдание говорит ему: «Жена, которую ты мне дал, она дала мне от дерева, и я ел». «Признаю себя, — говорит грешником, — но жена, которую ты мне дал, о которой сам ты сказал, сотворим ему помощника, соответственно ему, она была виною моей погибели. Жена, которую ты мне дал». Мог ли я ожидать, что подвергнет меня такому стыду та, которая для того и создана, чтобы доставлять мне собою утешение? Ты дал ее мне, ты привел ее ко мне. Она-то, не знаю по какому побуждению, дала мне от дерева, и я ел. Это имеет некоторый вид оправдания, но оно не приносит прощения. «Какого в самом деле прощения, — говорит Бог Адаму, — можешь ты заслуживать, забывший мои заповеди и предпочивший данное женою моим словам? Пусть и жена дала, но довольно было моей заповеди и страха наказания, чтобы заставить тебя бежать от вкушения. Разве ты не знал? Разве не ведал? Заботясь о вас, я для того и сказал наперед, чтобы вы не подверглись этому. Итак, хотя и жена подала тебе повод к преступлению заповеди, ты от этого не будешь безвинным. Тебе надлежало бы показать к моей заповеди более доверия и не только самому удержаться от вкушения, но и жене показать важность греха. Ты и глава жены, она для тебя создана, а ты извратил порядок и не только не исправил ее, но и сам увлекся. Тело должно повиноваться голове, а вышло наоборот. Голова последовала за телом, и высшее сделалось низшим. Так как ты извратил весь порядок, то и находишься теперь в таком состоянии. Ты, который доселе был облечен такою славою, кто достойно оплачет тебя за потерю стольких благ? И во всем том, что с тобою произошло, не вини никого другого, кроме самого себя и своей беспечности. Если бы ты не захотел, жена не могла бы довести тебя до этой погибели. Она тебя не упрашивала, не уговаривала, не соблазняла. Она только подала, и ты тотчас с такой легкостью решился вкусить, нисколько не вспомнив о моей заповеди, но подумав, будто я обманул тебя и не позволил вкушать для того, чтобы ты не приобрел больших благ. И с какой целью ты мог быть обманут мною, который излил на тебя столько благодеяний? И то самое, что я предварил вас и заповедал воздержание, чтобы вы не подверглись настоящему бедствию. И это какое было благодеяние! Но ты, вменив все это ни во что, вот на опыте узнал тяжесть своего греха. Итак, не приписывай вины одной жене, но и своей беспечности. После того, как Всеблагий Господь довольно побеседовал с Адамом, и тот сделал признание во грехе, сложив, как он думал, вину на жену, смотри, какое опять употребляет Господь снисхождение, как удостаивает и жену ответа перед собою. И сказал, сказано, Господь Бог жене: «Что ты это сделала? Ты слышала, — говорит, — что муж слагает вину на тебя и все приписывает тебе, которая дана ему в помощь и для того создана, чтобы доставлять ему утешение, какое только можешь, как подобное ему и имеющее общую с ним природу. Зачем же ты это сделала, жена? Для чего стала и для себя, и для мужа виновницей такого стыда? Какая вышла тебе польза от такого невоздержания? Какая тебе прибыль от обольщения, которому ты поддалась добровольно, и в котором сделала участником и мужа. Что же жена? «Змей обольстил меня», — отвечала она, — «и я ела. Смотри, и она объята великим страхом и оправдывается в совершенном грехе. Как муж думал сложить вину на свою жену, говоря: «Жена принесла и дала мне, и я ел», так и она, не находя никакого убежища, признается в сделанном и говорит: «Змей обольстил меня, и я ела». Это злое, говорит, животное причинило нам такую погибель. Его пагубный совет поверг нас в такой стыд. Оно обольстило меня, и я ела. Не пройдем, возлюбленные, этих слов без внимания, но рассмотрим тщательно, чтобы получить нам отсюда великую пользу. Суд здесь страшный и полный ужаса, и надобно выслушать внимательно все, что не говорится, собрать из этого великое сокровище для ума. Смотри, и муж говорит: «Жена, которую ты мне дал, она дала мне от дерева, и я ел». Нет никакого принуждения, никакого насилия. Видны произволение и решимость. Только дала, не принудила, не заставила насильно. И жена опять в свое оправдание не сказала: «Змей принудил меня, и я ела». Но что? «Змей обольстил меня». А уступить или не уступить обольщению было в ее власти. «Змей, — говорит, — обольстил меня». И точно, враг нашего спасения, действовавший и давший совет посредством этого лукавого животного, обольстил жену, то есть не принудил и не заставил насильно, но привел в дело обман свой через гибельный совет, так как нашел, что жена легко может принять обман, не заслуживающий никакого извинения. «Змей обольстил меня, и я ела». Смотри же, как Всеблагий Господь довольствуется их словами и ничего более не принуждает их говорить. Ведь и об этом он спрашивал не потому, чтобы не знал. Он знал и совершенно знал. Но для того, чтобы показать свое человеколюбие, он снисходит к их немощи и призывает их к исповеданию греха. Поэтому он больше ни о чем и не спрашивает. Надлежало знать и вид обмана, но чтобы нам показать, что вопрос жене и мужу сделан не по незнанию, Бог удовлетворяется тем, что сказано ими. Сказав: «Змей обольстил меня, и я ела», жена этим указала на то гибельное внушение, которое она приняла от дьявола через змея, то есть что после вкушения будете как боги. Видели вы, с какой тщательностью был вопрошаем Адам? С каким снисхождением введена в судилище и жена? Как оба они оправдывались? посмотрите теперь и на преизбыток несказанного человеколюбия судьи. Когда жена сказала: «Змей обольстил меня, и я ела», то Бог уже не удостаивает змея и ответа, не доставляет ему оправдываться и не спрашивает его, как спрашивал мужа и жену, но, приняв от них оправдание, устремляется на него, как на виновника всех зол. И поскольку он, как Бог, ведающий и сокровенное, знал, что змей служил орудием козней и злобы дьявола против человека, то чтобы ты познал его благость к людям, по которой он, хотя и знал это, говорил однако одному: «Где ты? Кто сказал тебе, что ты наг?» Другой: «Что ты это сделала?» Не так поступает в отношении к лукавому этому зверю, но как? И сказал Господь Бог змею: «Ты сделал это». Видишь различие? Жене сказал: «Что ты это сделала?» А змею: «Ты сделал это». Так как ты, говорит, сделал это зло, подал этот гибельный совет, послужил орудием столь великой злобы, до того и заострил жало зависти против созданного мною, то проклят ты пред всеми скотами и пред всеми зверями полевыми. Ты будешь ходить на чреве твоем и будешь есть прах во все дни жизни твоей, и вражду положу между тобою и между женою и между семенем твоим и между семенем ее. Оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пету». Обрати здесь внимание на порядок и последовательность, вполне обнаруживающие человеколюбие Господа. Делая допрос, он начал с мужа, потом перешел к жене, и когда она указала на виновника, он, приступив к змею и не потребовав уже от него ответа, налагает на него наказание, и притом такое, которое бы продолжалось всегда и, будучи на виду, постоянно учило все последующие роды не принимать подобного гибельного совета и не обольщаться его хитростями. Но, может быть, скажет кто: если совет дал дьявол, употребив змея в орудие, то за что же это животное подверглось такому наказанию? И это было делом неизреченного человеколюбия Божия. Как чадолюбивый отец, наказывая убийцу своего сына, ломает и нож, и меч, которым тот совершил убийство, и разбивает их на мелкие части. Подобным образом и всеблагий Бог, когда это животное, как меч какой, послужило орудием злобы дьявола, подвергает его постоянному наказанию, чтобы мы из этого чувственного и видимого явления заключали, в каком находится он бесчестии. Если послуживший орудием подвергается такому гневу, то какое наказание должен понести тот? Это особенно показал нам Христос, говоря в Божественном Евангелии к стоящим Ашуюю: «Идите от меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелам его». Ему уготован издревле, его ожидает тот неугасимый огонь. Что же может быть несчастнее тех людей, которые по небрежению о своем спасении делают себя повинными той же казни, которая уготована дьяволу? Что нам, если захотим творить добродетель и исполнять постановленные Иисусом Христом законы, уготовано царство? Об этом послушай, что Христос говорит: «Приидите, благословенные Отца Моего, наследуйте царство, уготованное вам от создания мира». Видишь, тому уготован неугасающий огонь, а нам, если не будем беспечны, царство. Помышляя об этом, позаботимся о жизни, будем избегать зла и никогда не будем обольщаться хитростями дьявола. Если хотите и не чувствуете себя утомленными, еще подвергнем рассмотрению наказание, наложенное на змея, чтобы таким образом, мало-помалу обозрев суд до конца, мы могли видеть величие человеколюбия Божия. Если люди часто проводят по целому дню, смотря на судью, сидящего на всенародном судилище и произносящего приговор над подсудимыми, и не уходят, доколе не увидят, что судья встал, тем с большим усердием следует нам теперь взирать на Всеблагого Бога, как Он, с одной стороны, определяет змею тяжкое наказание, чтобы наказанием этого чувствами постигаемого животного, которым как орудием воспользовался лукавый демон, дать нам понятие о том наказании, какое его постигнет, и как, с другой стороны, милостиво налагает и на жену, и на мужа соразмерное наказание, служащее больше к исправлению, чем к мучению, чтобы мы, внимательно рассмотрев все это, подивились по печению человеколюбивого Бога, какое Он показал в отношении к нашему роду. Что же Он говорит? «И сказал Господь Бог змею: за то, что ты сделал это, проклят ты пред всеми скотами и перед всеми зверями полевыми. Ты будешь ходить на чреве твоем и будешь есть прах во все дни жизни твоей, и вражду положу между тобою и между женою, и между семенем твоим и между семенем ее. Оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пяту». Велик и силен гнев, потому что чрезмерно велик и обман, который лукавый дьявол сделал через змея. «И сказал Господь Бог змею: за то, что ты сделал это». так как ты, говорит, послужил орудием такой злобе и таким образом привел в исполнение обман, подав гибельный совет и растворив для прародителей смертоносную чашу, так как ты сделал это и захотел лишить моего благоволения тех, которые созданы мною, послужив орудием воли лукавого демона, спадшего по злобе и безмерной гордости с неба на землю, то за это, что он употребил тебя в орудие, я налагаю на тебя всегдашнюю казнь, чтобы из совершившегося с тобою и он мог знать, какое наказание постигнет его, и последующие люди научились не увлекаться внушениями его и не внимать его обольщению, дабы не подвергнуться тому же. За это проклят ты пред всеми зверями, так как своей мудростью воспользовался не по надлежащему. Напротив, преимущество, какое имел ты пред всеми животными, сделалось для тебя причиною всех зол. Змей, сказано, был хитрее всех зверей полевых, которых создал Господь Бог. За это ты будешь проклят пред всеми скотами и пред зверями полевыми. Но так как предмет проклятия не подлежал чувствам и не был видим для глаз, поэтому-то Бог налагает на него и чувственное наказание, чтобы мы могли постоянно иметь перед глазами следы его казни. Будешь ходить на чреве твоем и будешь есть прах во все дни жизни твоей. Зато, говорит, что ты воспользовался своим устройством не по надлежащему, но дерзнул вступить в беседу с созданным мною разумным животным, как действовавший через тебя и употребив тебя в орудие дьявол за то, что возмечтал о себе выше своего достоинства низвергнут с неба, таким же образом и тебе повелеваю принять другой образ устройства, присмыкаться по земле и ею питаться, так что тебе уже невозможно будет смотреть вверх, но постоянно должно находиться в таком положении и одному между всеми зверями питаться землею. И не это только, но и вражду положу между тобою и между женою, и между семенем твоим, и между семенем ее. Не удовольствуюсь и этим, чтобы ты ползал по земле, но сделаю еще и жену непримиримым врагом тебе. Да и не ее одну, но и семя ее сделаю также постоянно враждебным твоему семени. Оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пету. Я дам ему, семени жены, такую силу, что оно всегда будет наступать на твою голову, а ты будешь под его ногами. Смотри, возлюбленный, как и в наказании этого животного Бог показывает нам свою попечительность о роде человеческом. И это относится только к чувственному змею. Но желающий может после вникнуть в смысл написанного и понять, что если это сказано о чувственном змее, то еще более нужно прилагать сказанное к мысленному змею. И его, уничтожив, поверг под наши ноги и дал нам власть наступать на его голову. Не на это ли он указывает, когда говорит: «Наступайте на змей и скорпионов», чтобы мы не подумали, будто это сказано о чувственных животных, он прибавил: «и на всю силу вражью». Видели вы безмерное человеколюбие Божие из наказания, наложенного на орудие дьявола? Перейдем, если угодно, опять к жене. Так как он, змей, ввел в обман, то первый и получил наказание. И так как он первую соблазнил жену, и потом она уже увлекла и мужа, то ее первую и подвергает Бог наказанию, которое, впрочем, имело целью исправления. Жене сказал: «Умножая, умножу скорбь твою в беременности твоей. В болезни будешь рождать детей, и к мужу твоему влечение твое, и он будет господствовать над тобою». Смотри на благость Господа, какую показывает он кротость после такого преступления. «Умножая, умножу скорбь твою в беременности твоей». Я, говорит, хотел, чтобы ты проводила беспечальную и безболезненную жизнь, свободную от всякой скорби и горести, и исполненную всякого удовольствия. Хотел, чтобы ты, будучи обличена телом, не чувствовала ничего телесного. Но как ты не воспользовалась по-надлежащему таким счастьем, но избыток благ довел тебя до столь великой неблагодарности, то чтобы ты не предалась еще большему своеволию, я налагаю на тебя узду и осуждаю тебя на печали и воздыхание. Умножая, умножу скорбь твою в беременности твоей, в болезни будешь рождать детей. Я, говорит, сделаю, что у тебя рождение детей, источник великого утешения, будет начинаться печалью, чтобы ты сама в повседневных скорбях и печалях при деторождении имела постоянное напоминание о том, как велик этот грех и преслушание, чтобы с течением времени не предала ты забвению случившегося теперь, но знала бы, что причиною этого был для тебя обман. Поэтому, умножая, умножу скорбь твою в беременности твоей, в болезни будешь рождать детей. Здесь, разумеется, болезни рождения и тот великий труд, какой должна терпеть жена, нося плод как бремя в продолжении стольких месяцев, также некоторые особенные, происходящие отсюда боли, растяжение членов и те нестерпимые страдания, которые знают только те жены, которые испытали их. Однако человеколюбивый Бог даровал вместе со скорбями и столь великое утешение, что радость о рождении младенца равняется тем болезням, которые в продолжении стольких месяцев терзают утробу матери. Переносящие такой труд, столько терзаемые болезнями и, так сказать, отчаивающиеся в самой жизни, после того, как родят и насладятся радостью за свои страдания, опять, как бы забыв все, что было, предаются деторождению. Так устроил Бог для непрерывного сохранения людей. Надежда будущих благ всегда облегчает перенесение настоящих скорбей. Это всякий может видеть на предприимчивых купцах, которые переплывают обширные моря, переносят кораблекрушения и нападения морских разбойников, и часто после многих таких опасностей обманываются в своих надеждах и, несмотря на это, не останавливаются, но снова принимаются за то же. Это же можно сказать и о земледельцах, и они, после того, как прорежут глубокие борозды, употребят на обработку земли много трудов и щедро посеют семена, часто обманываются в надежде вследствие засухи или безветрия, или напавшей ржави при самом конце созревания колосьев. Несмотря, однако, на это, они не отстают, но опять, когда придет время, берутся за земледелие. Это можно приметить и во всяком занятии. Так точно и жена. Часто и она после многих тех месяцев чревоношения, после нестерпимых болей, после бессонных ночей, после растяжения членов вследствие какого-либо незначительного, неблагоприятного обстоятельства, выкинув прежде времени младенца, еще не образовавшегося и не получившего определенного вида, или хотя и образовавшегося, но не вполне, нездорового или часто даже мертвого, едва только избежит опасности, как бы забыв все это, опять начинает то же, опять терпит то же. И что говорю, то же. Часто случается, что и умирает вместе с дитятей. Однако и это не вразумляет прочих и не удерживает от этого дела. Такие-то Бог соединил со скорбью удовольствие и радость. Поэтому сказал он: умножая, умножу скорбь твою, в болезни будешь рождать детей. Это же сказал и Христос, беседуя с учениками и показывая вместе и тяжесть скорби, и обилие радости. Женщина, когда рожает, терпит скорбь, потому что пришел час ее. Потом, желая представить нам, как чувства скорби скоро проходят и сменяются радостью и весельем, говорит: но когда родит младенца, уже не помнит скорби от радости, потому что родился человек в мир. Видишь безмерное попечение Божие, видишь, что наказание преисполнено вразумление. В болезни будешь рождать детей. Потом: к мужу твоему влечение твое, и он будет господствовать над тобою. Как бы оправдываясь перед женою, человеколюбивый Бог говорит: вначале я создал тебя равночестную мужу и хотел, чтобы ты будучи одного с ним достоинства, во всем имела общение с ним. И как мужу, так и тебе верил власть над всеми тварями. Но поскольку ты не воспользовалась равночестием, как должно, за это подчиняю тебя мужу, и к мужу твоему влечение твое, и он будет господствовать над тобою. Так как ты, оставив равночестного и имеющего общую с тобою природу, того, для кого ты создана, решилась вступить в беседу с лукавым животным, змеем, и принять от него совет, то затем я уже подчиняю тебя ему и объявляю его твоим господином, чтобы ты признавала власть его. Так как ты не умела начальствовать, то научись быть хорошую подчиненную. К мужу твоему влечение твое, и он будет господствовать над тобою. Лучше тебе быть под его начальством и состоять под его управлением, чем, пользуясь свободою и властью, носиться по стремнинам. И для коня полезнее иметь на себе узду и ходить под управлением, чем без этого носиться по стремнинам. Итак, имея в виду твою пользу, я хочу, чтобы ты к мужу имела влечение, повиновалась ему, как тело к голове, и с радостью признавала его господство. Вижу, что вы утомились продолжительностью слова. Ну, прошу вас, ободритесь несколько, чтобы нам не оставить суда недоконченным и не уйти, оставив судью еще сидящим на суде. Ведь мы уже приблизились к самому концу. Посмотрим же, что после жены Бог говорит мужу и какое налагает и на него наказание. Адаму же сказал: «За то, что ты послушал голоса жены твоей и ел от дерева, о котором я заповедал тебе, сказав: не ешь от него, проклята земля за тебя. Со скорбью будешь питаться от нее во все дни жизни твоей. Терния и волчцы произрастит она тебе, и будешь питаться полевою травою. В поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю, из которой ты взят, ибо прах ты, и в прах возвратишься». И отсюда открывается великое и несказанное попечение Господне о человеке. Но выслушаем внимательно каждое слово. Адам уже сказал: «За то, что ты послушал голоса жены твоей и ел от древа, о котором я заповедал тебе, сказав: не ешь от него. Так как ты, говорит, послушал жены своей и вкусил от древа, ее совет предпочел моей заповеди и не захотел воздержаться от одного только этого древа, от которого я заповедал тебе не есть, я повелел тебе воздерживаться не от многих дерев, а от одного только, а ты не воздержался и от него, но, забыв мои заповеди, послушал жены, то за это на самом деле узнаешь, какое ты сделал зло. Слушайте, мужья, слушайте, жены. Одни, чтобы не слушаться жен, когда они советуют худое, другие, чтобы не предлагать таких советов. Если он, Адам, хотя и сложил вину на жену, однако не удостоился никакого извинения, то какое оправдание будет иметь тот, кто станет говорить: «Ради жены согрешил я в том и в том, сделал то и то». Жена для того и подчинена твоей власти, ты для того и поставлен ее господином, чтобы она повиновалась тебе, чтобы голова не следовала за ногами. Но часто можно видеть противное. Тот, кто должен быть в чине головы, не удерживается даже и в чине ног. Поставленная же в чине ног становится в чине головы. Поэтому и блаженный Павел, учитель вселенной, предвидя все это, вопиял: «Почему ты знаешь, жена, не спасешь ли мужа? Или ты, муж, почему знаешь, не спасешь ли жены?» Однако и муж должен с великой осторожностью отвергать гибельные советы жены, и жена, живо помня наказание, какому подверглась Ева, давшая мужу гибельный совет, пусть не дерзает советовать мужу что-либо подобное, и пусть не подражает Еве, но, вразумляясь ее примером, пусть советует то, что и ее, и мужа не подвергнет никакому осуждению и наказанию. Но возвратимся к предмету. Адам уже сказал: «За то, что ты послушал голоса жены твоей и ел от дерева, о котором я заповедал тебе, сказав: не ешь от него, ты от него ел, так как ты, говорит, показал такую беспечность касательно соблюдения данной мною заповеди и не воспользовался ни страхом, ни предварительным моим объявлением того, что должно произойти с вами за вкушение, но дошел до такого нечестия, что при таком обилии наслаждений не мог удержаться от одного дерева, то поэтому проклята земля за тебя». Смотри на человеколюбие Господа. Как неодинаково он наказывает змея, и это разумное животное человека. Тому говорит: «Проклят ты пред всеми». А этому не так. Как же? «Проклята земля за тебя». И справедливо, так как земля создана для человека, чтобы он мог наслаждаться плодами ее. Поэтому теперь Бог за человека же, так согрешившего, налагает на нее проклятие. И так как наложенное на землю проклятие лишило человека покоя и благополучия, то проклята, говорит, земля за тебя. Потом, чтобы ты знал, что значит проклята, прибавил: со скорбью будешь питаться от нее во все дни жизни твоей. Смотри, каждое наказание распростирается на весь век, чтобы не только они, прародители, получили от этого пользу, но и последующие роды познавали из этого, За что постигло их это наказание? Со скорбью, говорит, будешь питаться от нее, от земли, во все дни жизни твоей. Потом, еще точнее определяя вид проклятия и причину печали, прибавил: «Терния и волчцы произрастит она тебе». Вот памятники проклятия. Терния, говорит, произрастит, и волчцы. Я сделаю, что ты будешь переносить тяжкий труд и заботу, и в печали проводить всю жизнь, чтобы это было для тебя уздою, чтобы ты не мечтал о себе свыше своего достоинства, но постоянно помнил бы о своей природе и впредь никогда не допустил себя до подобного обольщения. И будешь питаться полевою травою, в поте лица твоего будешь есть хлеб. Смотри, как после прислушания у него все стало не так, как в прежней его жизни. Я, говорит, вводя тебя в этот мир, хотел, чтобы ты жил без скорби, без труда, без забот, без печалей, чтобы ты был в довольстве и благоденствии и не подлежал телесным нуждам, но был чужд всего этого и пользовался совершенною свободою. Но как к тебе не была полезна такая свобода, то я и прокляну землю, так что она впредь уже не будет, как прежде, давать плодов без посева и возделания, а только при большом труде, усилии и заботах. Подвергну тебя постоянным скорбям и печалям, заставлю все делать с изнурительным напряжением, чтобы эти мучительные труды были для тебя всегдашним вразумлением вести себя скромно и знать свою природу. И это будет не на малое или краткое время, но продолжится во всю жизнь твою. В поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе возвратишься в землю, из которой ты взят, ибо прах ты, и в прах возвратишься. Ты будешь терпеть это, доколе не наступит конец твоей жизни, когда ты разрешишься в землю, из которой и был образован. Хотя я дал тебе природу телесную по моему человеколюбию, но это тело произошло из земли и будет опять землею, ибо прах ты, и в прах возвратишься. Чтобы этого не было, я повелел вам не касаться того дерева, присовокупив, в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь. Я не хотел этого, но так как с моей стороны сделано все, а ты сам устроил себе это, то не вини никого другого, но приписывай все своей беспечности. Здесь рождается у нас еще другой вопрос, который, если вам угодно, мы решим вкратце и затем окончим слово. Заповедал, сказано, Бог: в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь. А оказывается, что они после прислушания и вкушения жили еще много лет. Это представляется недоумением только для тех, которые поверхностно относятся к приведенным словам. Но кто слушает с добрым размышлением, для того ясно сказанное, и для внимательного не представляет никакого недоумения. Хотя они, Адам и Ева, прожили много лет, но с той уже минуты, как услышали «прах ты, и в прах возвратишься», они получили смертный приговор, сделались смертными и, можно сказать, умерли. Указывая на это, Писание и сказало: «В день, в который вкусишь, смертью умрешь», вместо того, чтобы сказать: «Получите приговор быть уже смертными». Как в человеческих судах человек, приговоренный к отсечению головы, будучи затем посажен в темницу, хотя бы и долго пробыл там, будет проводить жизнь не лучше мертвых, так как уже предан смерти приговором, так подобным же образом и прародители с того самого дня, в который услышали смертный приговор, хотя и долго еще прожили, но по приговору уже умерли. Знаю, что сказано уже много, и наше поучение простерлось очень далеко, поэтому при помощи Божией, по мере сил наших, изъяснив вам до конца нынешнее чтение из Писания, здесь и прекратим свое слово. Можно бы, правда, предложить и другое, и показать, что это самое наложенное наказание и то, что люди стали смертны, заключает в себе бездну человеколюбия. Но чтобы не обременить вашего ума многочисленностью мыслей, попросим только вас по выходе отсюда не вдаваться в праздные беседы и в бесполезную болтливость, но размышлять с собою и беседовать с другими о том, что сказано, и приводить себе на память то, что говорил судья, чем оправдывались виновные, также то, как один слагал вину на другого, а это на змея, и как Бог наказал и последнего, наложив на него казнь постоянную, простирающуюся на все время, и выразив сильный гнев на него, этим показал свое попечение об обольщенных. Из того самого, что он так воздал обольстителю, видно, что этот обольститель соблазнил особенно ему дорогих. Потом припоминайте наказание, какому подверглась жена, или лучше исправление. Припомнив сказанное Адаму и представляя в уме приговор: «Прах ты, и в прах возвратишься», подивитесь при том несказанному человеколюбию Господа, по которому Он, если только мы решимся делать добро и убегать зла, обещал нас, происшедших из земли и в землю разрешающихся, удостоить неизреченных тех благ, уготованных любящим Его. Не видел того глаз, не слышало ухо и не приходило то на сердце человеку. Итак, мы должны воздавать великую благодарность Господу нашему за такие благодеяния и никогда не выпускать их из памяти, Напротив, добрыми делами и совершенным удалением от зла будем умилостивлять Его и приобретать Его благоволение к нам. Если Он, будучи Богом бессмертным, не отказался принять на Себя наше смертное и земное естество, освободить от древней мертвенности, вознести превыше неба, почтить соседением Отцу и удостоить поклонения от всего небесного воинства, то не было ли бы крайне неблагодарно, если бы мы не устыдились воздать Ему противным и бессмертную душу пригвоздив, так сказать, к плоти, сделали земною, мертвою и бездейственную. Нет, умоляю вас, не будем так неблагодарны к тому, кто оказал нам столько благодеяний, но, следуя Его законам, будем делать угодное и приятное Ему, чтобы и Он признал нас достойными вечных благ, коих да удостоимся все мы благодатью и человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа, с Которым Отцу, со Святым Духом, слава, держава, честь, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.